честь Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека в космос. Большой разговор о жизни за пределами земного шара. Специальный гость «Радио 7» — космонавт-испытатель, герой Российской Федерации Олег Артемьев. Только на «Радио 7.ру».
Друзья, всем большой привет. Мы не говорим сегодня «доброе утро», хотя технически мы так называемся «утро на семи холмах», но сегодня, в день космонавтики, 12 апреля, мы просто решили записать для вас такой, знаете, уютный подкаст в нашей уютной же студии с замечательным человеком. Давайте начнем вот с такого громкого титула, с героем России, Российской Федерации, летчиком-космонавтом Российской Федерации Олегом Артемьевым. Олег, здравствуй. Опять сказал, автоматически хотел сказать «доброе утро», но мы идем...
Доброе утро.
Да,
доброе утро всем и каждому в отдельности.
Отлично. Пусть будет доброе утро. Хорошо.
Мы очень рады, что вы к нам сегодня пришли. Мы понимаем, что вы максимально загружены сейчас.
Наверное, особенно сегодня.
Вот вопрос, который я, наверное, сейчас задам. Мы приготовили его где-то вот в середину нашего подкаста, нашего интервью. Но, наверное, как будто бы логично спросить в данную минуту.
Сразу.
Как вы вообще отмечаете День космонавтики? А особенно вот когда он в этом году юбилейный, 65 лет, насколько я помню, у нас с полета человека в космос. Вот какие события происходят у космонавтов и конкретно как отмечать сегодня будете вы?
Так, ну, у всех космонавтов 12 апреля — это самый загруженный рабочий день. Во-первых, мы должны присутствовать на разных мероприятиях, связанных с Днем космонавтики. Это и возложение цветов возле Кремлевской стены Юрия Алексеевича Гагарина и всем тем, кто связан с космонавтикой. Затем встречи в школах, в институтах, в академиях, в университетах, встречи со студентами. Затем участие в различных подкастах, в записях. Встречи на предприятиях, ракетно-космической отрасли. Затем это момент, когда часть космонавтов, вот как я уже сказал, едет к Кремлевской стене, часть космонавтов летит или едет на поезде в Саратов предварительно, это к месту посадки Юрия Алексеевича Гагарина возле Энгельса там. Ну, Саратов и Энгельс, это надо через речку переехать. Затем часть космонавтов едет на Байконур, конечно же, ну и, как я уже сказал, на различные предприятия ракетно-космической отрасли, и тем, кому повезет, тот вечером может оказаться в Москве на концерте в Кремлевском дворце съездов. То есть там, где вот, как он, Кремлевский...
Государственный Кремлевский дворец.
Дворец, где как раз будет сегодня концерт. Вот это кому повезет, не все доедут, потому что...
Но вы пойдете?
Если повезет, то...
Если успею.
Даже если я не буду успевать на концерт, то на это место обязательно... Вот билет уже есть, но на это место придет какой-нибудь... Если я приду, то это обязательно работяга, который собирает космический аппарат. Может быть, даже я ему еще уступлю.
Ну, отлично. Звучит. Вы дважды упомянули Юрия Алексеевича, и вот такой вопрос. А есть ли так называемый культ личности Гагарина среди космонавтов? Гагарина, Королева, я не знаю, там, Циолковского, если смотреть глубже.
Ну, это, конечно, очень громко.
Я спрашиваю сейчас человека, который сидит в майке с Гагарином.
Да, ну, можно так сказать, культ личности, хотя это не всегда у многих это связано с какими-то хорошими воспоминаниями.
Ассоциациями.
Ну, да, можно сказать, это большое уважение, и для тех людей, кто связан с ракетно-космической отраслью, связан с космонавтикой, вот, в частности, у космонавтов, это, конечно же, это наши старшие товарищи. То есть это чувство просто глубочайшего уважения, и это те люди, которые, благодаря которым у нас есть эта самая интересная профессия и самая лучшая профессия, которая может быть только на Земле, но и в космосе. То есть это быть космонавтом, это как раз все, это они сделали, и Циолковский, и Королев, и Гагарин, поэтому это наши старшие наставники, товарищи. И они сделали философию того, чем мы вот занимаемся. Почему именно так сделана ракета? Это они все сделали. И мы продолжаем их дело. Поэтому, можно сказать, что культ такой есть. И мы, то, что, конечно, у меня и футболка с Гагарином, там есть у меня и с Королевым, и с Циолковским, это, можно сказать, популяризация такая ползучая популяризация вот этих людей, чтобы те, кто не знает, заинтересовался, а те, кто знает, что понимали, что мы про них не забываем.
А вот опять же про отцов космонавтики, если говорить. Вы наверняка встречались с кем-то, кто стоял у истоков. Вот при встрече с кем вы испытали детский, школьный восторг, жали руку вот и это. Не верили себе, и думали, вот я уже герой России, космонавт состоявшийся, но я сейчас жму этому человеку руку, а он для меня герой и недосягаемая величина. С кем вот из таких людей вы встречались?
Ну... Те, которые связаны именно с ракетокосмическим
ради бога, космос. Можно космос, можно вот да. просто...
Ну, у меня так получилось, что я сам вырос на Байконуре, то есть и детский садик, и школа, и к нам космонавты приезжали.
Вот выбор был небольшой,
да,
получается.
Да, ну, у нас космонавты к нам приезжали, и для нас они были как обычными людьми, и мы, конечно же, такого трепета не испытывали. Мы испытывали только трепет перед теми людьми, кто... был начальником космодрома, там, начальником вот, части, где вот мой папа служил, мы этих вот побаивались там, потому что, ну, когда про них говорили уважительно, то есть это такие величины были. И вот у меня, у папы начальник был Гудилин. Такой, он
большой человек, строгий, да, видимо,
это для,
да,
для
да,
меня
да.
это было строго, потому что он принимал парад на площадке, где это двойка, так называемая, где откуда стартовали ракеты. И поэтому, когда я уже учился здесь, закончил Бауманку, пошел работать в РКК «Энергия», и когда я встретил вот Гудилина, для меня это было такое прям ничего себе. Да, и, конечно, я сжал ему руку, вспоминал, как он стоял на трибуне, принимал парад, и он был очень как бы польщен, и для него это был очень трогательный момент, что я ему рассказываю свои детские переживания, и еще пришел уже в отряд, и с ним уже как бы здороваюсь, и говорит, ну, да, значит, малая толика того, что ты здесь оказался, стал космонавтом, значит, там есть мой труд. Ну, конечно же.
Товарищ Гудилин, да,
все дети вас уважали. И плюс еще вот второй человек, это Чертог Борис Евсеевич, который был непосредственным сподвижником Королева, который вместе с ним работал и, конечно, много сделал для того, чтобы у нас пилотируемая космонавтика, и не только, была в том виде, который сейчас есть, тоже с ним познакомился. И когда работал на «Энергии», я его частенько встречал, ему уже было под 100 лет, и я ему помогал. Он ставил на обочину «Волгу» свою, он до последнего ездил на «Волге», и я ему помогал выталкивать «Волгу», если он заезжал в снег глубоко, там, или там, если после дождя. И тоже для меня было такое круто, помогаю тому человеку, кто работал с Королевым, поэтому для меня тоже это было. А еще третий человек, это был академик Дележаль. Это тот, который главный конструктор наших ядерных реакторов. Тоже вот с ним успел познакомиться. Это вот такие величины, с которыми успел пообщаться. Для меня они были, так, конечно, там, такая высшая степень крутости.
А вот мы сейчас на несколько секунд вернемся в прошлое. Я читала, могу даже процитировать, что в детстве, во время учебы в школе, вы занимались музыкой и спортом, причем плавание и борьба были указаны. Собирали модели самолетов и вертолетов. Мечтали стать моряком и путешественником.
Угу.
Вот ни слова же про космос нет. Не мечтали разве
нет,
в детстве?
Нет, ну вот у нас так получилось, так вот коллизия такая, что те люди, которые выросли на Байконуре, я, ну, никого я не знаю, кто бы мечтал быть космонавтом. Не знаю почему, потому что для нас это были вообще недостижимые цели. То есть весь город работал для того, чтобы они полетели. И, конечно, для нас они такие были полубоги. Ну, конечно, они там в школу приезжали, в Дворец пионеров приезжали, и мы как бы думали, ну, это вообще это...
Это невозможно.
Да, это другая совсем волна, другой уровень, и мы даже это, не засматривались на них. Иногда даже думали, когда же поскорее бы они уже ушли. Да, мешают как бы заниматься нашими делами. Поэтому, ну, и в любом случае, то, что вот я хотел быть моряком, там, не только моряком, много специальностей, которые бы я хотел освоить, но это все зависит от тех книжек, которые читаешь.
Ну, я вас перебью, вы им стали, пилотируемый корабль же.
Да, да.
Вы в какой-то степени моряк.
Ну, конечно, тут это другой уровень маримана.
Да, да, да.
То есть это одно дело мореплавание, а тут звездоплавание. То есть это как бы, можно сказать, что частично мечта осуществилась.
Вот вы встречаетесь, опять же, вот вы говорите там со школьниками, студентами. Вот на ваш взгляд, сейчас школьники стали меньше мечтать о космосе?
Ну, чем дальше от Москвы, тем больше мечтают о космосе.
Ух
вот
ты.
Так. Это,
интересно,
это,
да.
Да, вот не знаю почему, но вот это...
То есть, ну, вы видите больше восторга в глазах, или в чем это выражается?
Вот те, кто учатся вот подальше от Москвы в школах, ну, городов, не в Москве, то тех людей, которые мечтают о космосе, тех во много раз больше, чем в Москве. В Москве это, конечно, IT-технология, это финансы, то есть это, ну, спортсмены какие-то крутые, ну, вот, хотят вот быть...
Профессионалы.
Да, чтобы их там перепродавали там из клуба в клуб. Вот. А на периферии, конечно же, я не знаю, может быть, это от учителей зависит, может быть, от той обстановки или от того, что здесь больше возможностей, чтобы, вот, не знаю, чтобы сойти, вести свою жизнь. Но, ну, все равно, в любом случае, интерес растет. Если сравнить вот 10-15 лет назад, то есть вот это 15 лет назад я уже, меня отправляли в школы и в институты к студентам, то сейчас, конечно, то, что у нас есть соцсети, и то, что соцсети ведет Роскосмос, космонавтов всех заставляют, это хочешь не хочешь, надо вести, то интерес постепенно приходит, потому что все дети и подростки, они сидят же в соцсетях.
Конечно.
И, да,
о чем они вам пишут? Ой,
пишут,
спрашивают обо всем.
Да?
То есть, получается, вот ты в школу приходишь, вот, вот на этой неделе, на прошлой, каждую неделю сейчас я езжу, и ты всегда, аудитория большая, всегда есть люди, которые стесняются задать вопросы, есть, которые не стесняются, которые сразу задают. Кто-то есть подготовлен, заранее готовится, кто-то уже в процессе, ты вот как бы заражаешь космосом, и они уже начинают вопросы задавать, и тех сразу их видно. Потому что если человек заинтересовался во время вот этой лекции и встречи, то он уже начинает копать, и он потом уже начинает вопросы задавать в соцсетях. И понятно, что этих вопросов море, потому что когда мы начинали, там десятки подписчиков были, сейчас это уже там сотни тысяч, миллионов. Каждый день подписывается 50 тысяч, 40 тысяч отписывается. То есть и вопросов очень много, и ты уже начинаешь уже так выискивать среди тех, кто...
Какие-то интересные, да?
Да, интересные.
И они потом уже...
И их потом встречаешь уже на предприятиях ракетно-космической отрасли, когда к тебе подходят, говорят спасибо, вот это благодаря вот тому, что вы к нам приехали, или благодаря вот соцсети, которую прочитал.
То есть теперь вы в своем роде Гудилин. Подходит к вам человек, жмет руку и говорит, вот помните, вы к нам приезжали.
А какой самый частый вопрос задают? Вот есть наверняка же какой-то такой популярный, который задают через...
Давайте, самый частый, самый редкий. Вот, что удивило вас?
Ну, самый... Ну, конечно, про инопланетян. Видели ли вы инопланетян? Это всегда такие вопросы есть. Это
ну, так
самый, самый такой распространенный вопрос.
Ты спрашиваешь, Дим, да? Сейчас.
Да, ну...
Ну, просто скажите, да или нет?
Ну, пока, конечно же. Ну, я мало-то еще летал, то есть, поэтому еще не успел.
Мало? Мы тут посмотрели, мы посмотрели сколько.
Да, то есть это мало и очень близко к Земле. А инопланетяне-то, если так подумать, они так далеко, что...
А, все-таки они есть?
Ну, я надеюсь, что где-нибудь какая-нибудь такая форма жизни есть, которая нам будет доброжелательна, и мы с ней как-то будем дружить. Я надеюсь, это, и верю в это. Но пока только, конечно же, нужны доказательства. Ну, разговоров много, и тех людей, которые верят в это, то есть их очень много.
То есть у вас можно дома встретить постеры секретных материалов «I want to believe». Помните, летающая тарелка, и «Я хочу верить», да, вот это было написано.
Ну, все мы ждем, и все, на самом деле, уже готовы к этой встрече когда-нибудь.
Вы же тоже надеялись, что 3i Atlas — это космический корабль, который летит к нам?
Ну, нет, я, конечно, да-да.
А мы надеялись.
Да-да, это слишком было бы просто. Я думаю, что все эти встречи, они произойдут не скоро. То есть это надо еще долететь, потому что те расстояния, которые... Их просто трудно представить. Эти миллионы световых лет, даже тысячи световых лет. Это, ну, до самых ближайших звезд. Это так долго лететь.
А какая самая высокая точка орбиты МКС?
Самая высокая — это 425 километров.
И вот когда вы проходите вот верхнюю точку, да, вы стараетесь какой фрагмент Земли не пропустить? Вот когда вы всегда хотите посмотреть в иллюминатор, на какую точку Земли?
Есть такая точка? Ну,
где-то вырос и родился, то есть, или, ну, и свое детство. То есть, это те места, которые быстрее всего.
То есть, именно над Россией, когда проходите?
Да, да, то есть, это те места, которые ты, вот, тебе, где ты жил, воспитывался, где ты учился. Вот те места тебе сразу, тебе их не надо искать, там, выискивать. Потому что у нас очень много экспериментов, которые связаны с фотографией поверхности Земли, и иногда надо найти такие части, которые вот, ну, трудно их найти. Там вот, например, надо тебе там сфотографировать, например, Мачу-Пикчу, да, например. Mm-hmm. Его надо вот, надо посмотреть предварительно в атлас, там, посмотреть, что, какие ориентиры, какие, ну, вот тебе нужны такие точки, по которым ты поймешь, что именно ты правильно фотографируешь. А вот есть те места, которые тебе не нужно. То есть ты сразу, ты знаешь, и у тебя уже в голове прорисовывается дорожка, улица, как ты вот ходил там на спорт, и все эти между домов там, и сам прорисовываешь себе уже.
А если вернуться к вашим полетам, вот эти полеты, они каждый похожи друг на друга, или все-таки вы могли бы выделить какой-то один, потому что он был особенным?
Ой, ну, на самом деле... Когда ты летишь первый раз в космос, ну, ты еще не очень понимаешь, ну, надо
тебе или нет. А сколько вам было лет, когда вы в первый раз полетели?
Значит, это было в 2014 году, это мне было 43 года. Первый раз я полетел, и получается, к каждому полету ты... Вот ты первый раз летал, а второй же ты раз уже очень хочешь полететь.
Ух ты!
Так хочешь полететь, что вот ты готовишься, трудишься. Второй раз летал, а в третий раз еще хочешь больше.
Потому
что это такая зависимость появляется, что с каждым полетом ты все больше и больше хочешь вернуться в свой космический второй дом, такой родной, который ты приобрел в течение жизни. Поэтому я думаю, что, ну, вот, наверное, у каждого это крайний полет, это самый дорогой, потому что ты больше про него вспоминаешь. И следующий, наверное, будет еще больше и лучше. И на самом деле у космонавта самый черный день, это когда тебе говорят, вот все, ты уже не годен. По медицине ты уже не полетишь.
Комиссия
и тогда,
не
конечно же, ну, тяжело пережить вот эти моменты. Ну, как бы, главное оставаться нормальным человеком.
А вот заметьте, двояко звучит, да? Вот 400 километров, да, высота.
Mm-hmm. Тебе все будоражит
нет,
цифры,
нет.
Да?
Я просто думаю, что 400 километров – это расстояние от Москвы до Воронежа, например. Ну, просто mm-hmm. на машине ты сел там и проехал.
Да, mm-hmm.
А здесь
вы говорите,
это ты очень высоко, ты
да.
очень далеко. При этом вы говорите, что в космос очень хочется, mm-hmm. но никогда не пропускайте родные места, когда пролетаете над ними. То есть mm-hmm. вот как все это взаимосвязано, и как вы боретесь с тем самым одиночеством, может быть, вот оторванностью, вот эти 400 километров?
Ну, на самом деле, тут такого уже одиночества вот в данном этапе вот нашего развития, нашей пилотируемой космонавтики такого нет, потому что мы можем в любой момент позвонить домой, даже сделать видеоконференцию. Сейчас вот специально есть программы. Это раньше, вот, когда был один модуль, и там было 2 или 3 человека, и больше никого не было. Это было очень тяжело. Я просто представляю, что ну, те, кто летал один, вот, например, Гагарин, Титов, там, Леонов, они там, по одному там, иногда выходил в открытый космос один. Это на самые такое героические люди. А сейчас это попроще. Станция очень большая, 1000 кубов. То есть там всегда можно найти себе место для уединения там, или отдохнуть от людей, с которыми ты едешь в этом купе космическом. Поэтому сейчас попроще. То есть ты всегда на связи. А вот раньше, когда были глухие витки, когда связь не всегда хорошая была, тогда, конечно, это было, наверное, тяжеловато. И надо было как бы преодолеть вот это одиночество.
А сейчас это легче. А по поводу выхода в открытый космос, свой первый выход вы помните? Как вы готовились? Какие чувства вы испытывали? Мне кажется, это так страшно.
Ну, вот это отдельная мечта. Одно дело там мечтать полететь в космос, а вот та мечта, чтобы выйти в открытый космос, это она на порядок такая покруче. Потому что не у каждого космонавта в программе полета бывают выходы в открытый космос. А иногда бывает, но их не всегда получается сделать. Это может быть изменение программы полета или неисправность скафандра, или просто ну, не делается выход и в виде каких-то причин. И сам выход – это отдельная мечта, которую мечтают все космонавты. Это считается самой любимой работой, самой опасной, самой тяжелой и в то же время такой самой желанной. И вот те космонавты, у которых был в карьере выход, они, конечно же, немного другие, чем те, которых не было. Вот. И это самая интересная работа. И всем желаю когда-нибудь, чтобы эта работа у всех, кто займется этой карьерой, обязательно, чтобы было.
Но вы сказали, что отправились в открытый космос в 43 года, так что, парни, все у нас впереди.
Не у всех.
Я сейчас не про себя.
Было интересно и неожиданно узнать следующий факт. 12 апреля 2014 года, находясь на борту МКС, вы приняли участие в акции «Тотальный диктант». Чья это была идея и каков был результат?
Ну, это не моя идея была. Это, ну, это, наверное, тогда в 2014 году была креативная команда Роскосмоса, и они как бы привлекали вот такие акции для того, чтобы можно проводить было на станции. И вот этот «Тотальный диктант», я тогда летел бортинженером, и тогда предложили командиру экипажа, но он отказался и передали на меня.
Неожиданно.
Да, и поэтому как бы согласился. Я, правда, не знал, как это все будет, как я буду там диктовать. Ну, сейчас я уже понимаю, потому что уже в каждом полете этот тотальный диктант был. Очень полезная вещь, хорошие воспоминания. Хорошо тогда написали. То есть, и нам просто прислали запись. В определенный момент мы должны были ее включить. Мы ее прослушали и три раза. И ты записываешь, тут же фотографируешь, что ты написал, тут же отправляешь на землю. И они там уже проверяют. Поэтому идея не моя, но я очень рад, что поучаствовал в этом.
То есть космонавту приходится участвовать в самых разных, ну, да, скажем так, активностях, выражаясь современным языком.
Да,
а скажите, пожалуйста, что на Земле, именно на Земле, вам пригодилось вот как профессиональному космонавту из космических навыков? Вот что пригождается на Земле?
Ну, вот все навыки, опыт и умения, которые ты получаешь в космосе, ты потом используешь для того, чтобы совершенствовать космическую технику, быть экспертом у проектантов, у конструкторов, которые тебя потом зовут на предприятие и просят совета, правильно они делают или нет. Потом ты уже по тем мероприятиям, которые после полета, ты же записываешь все ошибки, которые были на станции сделаны, или недочеты, или какие-то замечания, и потом это превращается в корабль, который более, или станцию, которая более модернизирована, более новая. А так это, ну, конечно же...
В обычной жизни,
в обычной жизни это...
Что-то такое бытовое,
да.
Чтобы мы могли, например, тоже попробовать.
Вам надо обязательно полететь, потому что вы поймете, что...
Приглашайте, мы готовы.
Все те проблемы, которые у вас есть в быту, там, или семейные какие-то проблемки, или вот коммуникации с соседями, там, или на работе, они потом кажутся такими мелочными, и ты потом, когда ты прилетаешь, ты на это внимание даже не обращаешь, ты становишься более терпеливым, все прощающим, и тебе полегче жить, и ты понимаешь, что надо беречь то время, которое вот у тебя есть рядом, любимые люди. Вот с теми надо, конечно же, помягче находить, ну, как бы вести себя.
Лучше
и...
психолог МКС.
Да,
но дорого.
Но дорого, да.
Но зато один раз накопил, слетал. И
вообще, вот давно уже говорят, что чтобы у нас жизнь на нашем шарике на Земле была мирная, то всех руководителей надо как бы пропускать через Международную космическую станцию. Тогда мы точно воевать не будем и быстрее освоим околоземное пространство и дальние звезды.
Ну, это как это Юрий Алексеевич же сказал, что давайте беречь и хранить эту землю.
Конечно,
я посмотрел,
да,
увидел,
да,
этот,
да,
хрупкий,
да,
шар. Да, да,
да,
да.
Ну, да. Я хотела бы в бытовую историю вернуться, раз уж мы коснулись. С чего на МКС начинается утро? Может быть, есть какие-то стандартные процедуры? Как заканчивается вечер? И это вот прям личный вопрос. Легко ли засыпать в невесомости?
Значит, утро начинается... Ну, кто первый встал, тот и включает музыку. Обычно,
какую?
Да, ну, обычно этот... Ну, гимн обязательно. Ну, вот, гимн, но гимн, он разный бывает. Разные исполнители. Вот у меня постоянно... Ну, если я вставал, то у меня Газманов играл. Этот, вот, ну, в смысле, пел, да, его исполнение. Ну, там разные, на самом деле.
А во сколько
там...
это по времени?
По-разному бывает. Это зависит от того... Ну, обычно у нас подъем в 6. Да, но кто-то раньше проснется, кто-то позже, кто-то, наоборот, скажет, я просыпаюсь, и там нужно досмотр станции делать, ну, пролететь. Ну, это как вот летчик перед полетом осматривает там самолет, по кругу ходит, и тут надо проснуться, пролететь, посмотреть, что все работает, звуки штатные, ничего не случилось, проверить, работает оборудование или нет, и вообще пролететь по всей станции обязательно. И поэтому вот кто просыпается, включает гимн тогда, когда уже надо точно всем проснуться. Вот. И получается, у всех разные пристрастия по музыке, поэтому кто первый встал, тот и как бы и включает музыку.
Слушайте, которая... как у нас на радио.
Ну, да.
Мы первые приехали на работу, мы включали свою.
Да. То есть музыки очень много, почти 90 гигабайт, то есть музыка разная абсолютно. И затем подготовка к завтраку. И...
А завтракаете вы все вместе или по отдельности?
Стараемся, да. У нас как бы такое есть правило, что лучше приемы пищи делать вместе. Особенно ужин это всегда, а завтрак, обед, там как получится. Потому что иногда многие и не завтракают. Бывает, что как бы, не хочется. А так обычно обязательно вместе, чтобы, во-первых, это профилактика конфликтов, потому что во время приема пищи это же все-таки удовольствие для человека. Во время удовольствия можно там попыхтеть, если что-то тебе не нравится, или излить там все, что у тебя накопилось, и такой сделать рестарт любого конфликта. Поэтому кушать надо обязательно вместе. То есть это и командир станции или корабля обязательно это как бы приветствует и иногда и заставляет это делать, если видит, что психологический климат пошел в разнос. Поэтому покушали. Потом у нас связь с землей, так называемая DPC, Daily Planning Conference, когда мы общаемся с ЦУПами, с Центром управления полетами в Королеве, Центром управления полетами в Хьюстоне и те, которые у нас партнеры международные. Мы получаем настрой на работу. Сама программа работы, она уже с вечера есть, но с утра дополнения к работе какие-то. И потом начинается рабочий день. А заканчивается он, конечно же, мы уже за день наработались, физкультура у нас обязательно была, подготовились уже на следующий день, переговорили со всеми, с кем надо было поговорить, или с семьей, или с начальниками, или с кураторами экспериментов, посмотрели на землю, и слетали к нашим партнерам, посмотрели на оранжерею, которая сейчас пока у нас есть, но надеемся, что будет в ближайшее время, как там цветет или растет что-нибудь. И еще раз осмотр станции, и уже можем приступать ко сну.
Тоже, это во сколько тоже?
Если по программе полета, то у нас 21:30. Угу. Но обычно в это время никто не ложится, потому что еще какие-то что-то надо доделать. Или...
Как подростки себя ведете, честное слово. По режиму никто не живет.
Что там все подключили, отключили. Скажите, что мы легли спать.
Да. Просто всегда что-нибудь нужно доделать или позвонить, что-нибудь спросить, какие-нибудь вопросы. То есть это такая... Это как дома живешь, у тебя что-нибудь обои оторвались, вот тебе надо подклеить, или выключатель, или лампочка перегорела, или еще что-нибудь подкрутить, подремонтировать. То есть это что-нибудь... Так привести в порядок, убраться, и подготовиться к следующему дню, чтобы легче было. Поэтому всегда что-нибудь находится. И потом уже иногда так вот работаешь, ты даже можешь в полете уснуть. То
есть серьезно?
Бывает такое. Но все равно твой товарищ, который мимо тебя пролетает, увидел тебя, он тебя
подхватил.
Может отбуксировать тебя в каюту, засунуть в спальный мешок, застегнуть и дверь закрыть. То есть будешь спать там.
Отлично.
Поэтому, а будильник, он уже заведен заранее. То есть будильник у нас на руках, аж 5 их заведено. И плюс еще на стенке кают тоже будильник есть, они тебя разбудят в любой момент. В любом случае ты всегда на чеку, потому что все-таки это экстраэкстремальные такие условия космоса, ты всегда готов ко всяким нештатным ситуациям, и поэтому у тебя сторожок в виде слуха твоего, запаха, он всегда работает. Поэтому любое изменение шума, это как в поезде, постоянно чук-чук-чук-чук-чук, и там то же самое, работает техника, вентиляция работает, и если вдруг станет тихо, это уже значит, что-то случилось. Поэтому ты сразу же проснулся.
Или станет очень громко, например.
Да. Поэтому всегда ты готов. И спишь ты, у каждого есть своя каюта, спальный мешок, в котором ты спишь. И если ты...
По ощущениям?
Ощущениям? Сначала, когда ты прилетаешь, тяжеловато уснуть, а потом, когда ты уже ну, летаешь довольно-таки долго, то там уже никаких проблем нет. А так сначала некуда приткнуться. То есть ты вот ищешь подушку головой, но для опытного космонавта, ну, ты вот это уже в процессе. Там у нас есть мячики разные, которые остались от разных мероприятий. Там футбольный мячик от регби, с гандбола.
Погодите, еще раз. Было мероприятие с футбольным мячом на МКС.
Ну да, да, да. Это,
вы играли,
ну,
в футбол?
Ну да, ну вот когда был чемпионат мира у нас в Москве. 18-го
года.
Затем у нас волейбольный должен был чемпионат мира быть, но ввиду разных ситуаций, вот политических, не провели, мячик остался. Поэтому ты как бы он надутый, ты его под голову кладешь, ногами упираешься в угол каюты и...
Имитируешь и постель, да?
Да, да, поэтому это на подушку так похоже.
Ну и вот как раз в продолжение этого вопроса, вот что космическое, кроме невесомости, хотелось бы взять с собой на Землю? И что земное, помимо притяжения, хотелось бы взять с собой в космос? Все-таки и того есть свои плюсы и минусы.
Значит, из космоса... Ну, в космосе там вакуум, только его с собой не возьмешь.
Нет, по ощущениям, вот вашей работы, вот чего вам не хватает на Земле? Вот вам лично.
На Земле, ну, вот видов. Видов Земли, конечно, не хватает. Если бы все это с собой взять, вот то, чтобы представить, то, конечно же, ну, как это возьмешь? Это только представить можно. А так, то, что ты... Вот трофеи космоса, это на самом деле то, что вот, например... Ну, нам разрешают это. Если ты, у тебя были выходы в открытый космос, то ты можешь как трофей взять перчатки от скафандра, потому что они одноразовые на каждый выход. Ну, не всегда, если они не поцарапаны, и выход как бы такой не очень тяжелый был, то можно и второй раз использовать. Но обычно это одноразовые. То есть вот эти трофеи, они есть вот у меня дома, и выходов достаточно было. И я каждому ребенку у меня по перчатке, и жене тоже, и папе своему подарил, поэтому друзьям тоже. Поэтому вот это единственное, что мы можем взять. А остальное... А, или то, что тебе дарят твои члены экипажа, вот, или с американского сегмента, или с нашего, если там какие-то праздники... Это какие-то эмблемы, значки.
Ну, сувениры.
Да, да, сувениры. Это больше особо даже не знаю.
А чего земного очень не хватает там?
А земного? Ну, конечно же, было бы здорово жену с собой взять. Ну,
дороговато.
Да-да-да.
В отпуск на МКС, да?
Эти Мальдивы пока ей не светят.
Да, то есть, конечно, семьи там, конечно, не хватает. Семьи, друзей, объятий. Вот. Потом запаха не хватает. Вот если бы было бы что-нибудь такое, вот ароматизатор такой после дождя, вот этот запах степи, там, запах леса, там, вот эти все звуки лесные, которые звуки, они есть в записи. И птиц, и там...
Ну да, звук-то да, можно звук, передать.
Да. А вот запах вот, да, было бы здорово. То есть вот этого запаха не хватает. Ну и, конечно, чего-нибудь вредненького не хватает. Там вот каких-нибудь там пельменей или там квасу. Там,
а до сих пор не придумали для космонавта сублимированные пельмени? Или это вредно считается?
Ну, равиоли там есть, и пельмени сами мы как бы делаем. Но тут-то мы пельмени можем со сметаной, там, с уксусом. А сметаны и уксуса там, конечно, как бы нету.
Вкусно все это звучит, конечно, да, согласна.
Так было бы, конечно, рыбки пожарить там, но рыбу вот, карасей там с яичницей, но там же все-таки кости можно подавиться, поэтому все что связано с такой едой, которая может какой-то вред принести, гипотетически,
да,
то, конечно, там запрещено.
А что касается вашего отдыха уже на Земле, вот вы за какой отдых? Активный или все-таки вы, когда возвращаетесь, вы едете с семьей уже в отпуск и там просто лежите на пляже, никуда не ходите?
Ой, это я не люблю лежать на пляже, это как бы тяжеловато для меня. Поэтому я, конечно, за какой-нибудь такой отдых, куда можно сходить, что-нибудь посмотреть, увидеть то, что не видел, там, по музеям так пройтись. И, ну и, конечно, между этим делом искупаться там в море, в океане, это было бы, конечно, очень здорово.
А назовите, пожалуйста, самое любимое место, где уже были, и потенциально какое-то место, где хотите побывать, где мечтаете побывать.
Да, пролетаете в МКС вот так пальцем, вот туда хочу.
Туда.
Ну, любимые места такие, где вот был, ну, понятно, что на Камчатке вот я был, на Итурупе был, в Владивостоке, в Иркутске, там на Байкале. А, я ездил перегонял машину с Владивостока до Звездного. Вот по всей этой трассе это, конечно, было удивительное путешествие по стране. Несколько раз я вот сделал. То есть, и вот эту трассу потом и смотрел из космоса. Вот. Затем хотел бы побывать на новой Земле. Хотя ее из космоса практически не видно, но я бы хотел. Потом на острове Врангеля бы я хотел побывать. На Командорских островах. Вот. Затем, где бы я еще хотел побывать? В Карелии. Вот. Еще пока не доехал до туда. Затем, в остальных местах, что связанных, там, понятно, других-то это бывало, вот те, которые перечислил, я бы хотел бы там побывать, а те места, которые вообще на земном шаре, имеется в виду, да?
Конечно.
Да, в Антарктиде бы я хотел побывать, в Новой Зеландии, в Австралии, конечно, было бы интересно. На Гавайях уже был очень интересное место.
Вы по факту все видели только сверху.
Да.
Было бы здорово доехать непосредственно, да?
Да, везде бы, конечно, побывал бы.
Как все это прекрасно звучит. Угу. Нам надо как-то ставить вот не точку, а восклицательный знак в нашей замечательной беседе, хотя разговаривать еще и разговаривать. И в любом случае, знаете, мы можем повторяться в своих вопросах, вы наверняка отвечали сотни раз на одни и те же вопросы. Самый оригинальный какой был?
Сколько нужно воды, чтобы затушить солнце? Вот такое было.
Это дети спрашивают?
Да.
Ух ты! Интересно. Ладно, давайте я попробую задать вопрос. Пусть он будет банальным, но, тем не менее, возможно, он окажется полезным для наших слушателей. Какой из фильмов про космос вы считаете самым достоверным? И какой из фильмов про космос вы считаете самым любимым?
Фантастическим.
Фантастическим. Не-не-не, наоборот. Вот какой самый достоверный, а какой самый любимый? Такой по душе.
Классно.
По душе.
Самый любимый про космос. Самый такой и достоверный, и тот, который мне нравится, очень похоже на жизнь космонавта, это «Гаттака». Такой вот есть фильм. Может быть, знаете, да?
Да.
Там
да.
Про человека, который готовился в космос и всякие там придумывал такие вещи, которые позволили в конце концов полететь. И такой он очень похожий на жизнь космонавт, потому что причин, по которым ты не полетишь в космос, их во много раз больше, чем та причина, которая раз тебе поможет, раз тебе полететь. Поэтому у нас и редко люди, не всем получается слетать в космос. То есть дипломов выдано в два раза больше, в 2,5 раза, чем тех, которые, уже будучи в отряде, чем те, которые полетели. То есть очень такой интересный фильм. А такой который любимый, это любимый, который бы я все время смотрел.
Например. Хотя вы вживую все это видели.
Вы можете сказать, что у вас такого нет, да?
Позвольте я тогда, знаете, как спрошу. Бывает ли такое, что вы смотрите, например, там, «Интерстеллар» или «Марсианина», или, например, смотрите
«Гравитацию»
и говорите, а неправильно, вы неверно показываете.
Нет, в каждом фильме есть какие-то ляпы, которые, ты на них внимание, нормальный человек, космонавт, он не будет даже внимания на это. Диванные эксперты, они там начинают раздирать этот фильм в клочки. А ты же... каждый фильм, это же все-таки такое художественное произведение, это видение режиссера, той компании, той команды, с которой он работает. Потому что ошибки всегда есть в любом фильме. Ты можешь что-то найти, но все равно основа каждого фильма – это отношения между людьми, про любовь, про верность, про светлую сторону жизни, про темную сторону. И каждый фильм, он воспитывает людей, как надо правильно жить, и что предстоит тебе, может быть, быть в твоей жизни, решать какие-то ситуации, которые могут быть. Поэтому я такой не критик, хотя иногда ты видишь, что так не может быть. Ну и хорошо, это все равно это связано с теми знаниями, которые у тебя есть. И ты, как бы ты ни учился, все равно есть такая область, которую ты... еще не дошел до нее, и что-то ты не знаешь. Поэтому я думаю, что всегда надо осторожно подходить к любому вот событию, потому что и если ты думаешь, что даже это может не так, ты лучше возьми книжку и прочитай. В том же даже вот этот фильм «Марсианин», книжка, это во много раз интереснее, чем конечно. Фильм, хотя фильм хороший, фильм мне очень тоже, нравится. Да, хорошо сделан, там вообще, ну и с таким воодушевлением там. И, но все равно книжку стоит прочитать. Так же, как и «Интерстеллар» тоже. То есть можно найти что-нибудь. Это, кстати, хороший очень фильм, мне это очень нравится.
Вот на «Интерстелларе», кстати, мы можем останавливаться. Mm-hmm. Потому что, как вы сказали, вы мечтаете, вы верите, что mm-hmm. где-то есть другая жизнь. Соответственно, mm-hmm. вот да. в «Интерстеллар» очень интересная концепция представлена.
Да, да, да,
что
да.
время и пространство — это да. несколько другие материи.
Да, да, да.
И когда-нибудь и мы будем вот внутри этой сферы, да. Да, и мы будем на другие планеты путешествовать, да. и это будет занимать давай, там вообще, какое-то
конечно.
Мгновение. То есть мы продолжаем мечтать?
Да, обязательно. Потому что если мы будем только вот пользоваться теми ракетами и технологиями, которые сейчас, мы никогда не долетим до другой звездной системы. Поэтому нам надо уходить вперед и быть на пике прогресса и что-нибудь новое создавать. А создавать только те будут люди, которые... Вот, ну, они будут выходить за рамки учебников. То есть они не будут,
да?
Да, они mm-hmm. не будут верить тем законам, которые есть. Они будут их перепроверять и придумывать новые. Поэтому благодаря этим людям мы когда-нибудь и окажемся на другой планете и увидим другую жизнь.
Как-нибудь. Ну, в общем, мы надеемся, что нас сегодня послушал какой-то юный Эйнштейн, юный Сергей Павлович Королёв, юный Гагарин, который улетит на Плутон и за 15 минут его достигнет, например. Да, то есть мы надеемся на это, друзья, и благодарим нашего сегодняшнего гостя, герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Артемьев. В день космонавтики был с нами здесь на Радио 7 на Семи Холмах. Спасибо вам огромное. С праздником вас.
Вам спасибо тоже. С праздником.
Спасибо большое. Спасибо.
В честь Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека в космос. Большой разговор о жизни за пределами земного шара. Специальный гость «Радио 7» – космонавт-испытатель, герой Российской Федерации Олег Артемьев. Только на «Радио 7.ру».